говорит Радио Свобода. Украина отмечает 25-летие независимости. С каким настроением? За что выслали из России главу Петербургского благотворительного фонда «Открытое сердце» Павла Дученко? 80 лет назад Сталин начал истребление старой гвардии большевиков. Какова была логика большого террора? Таковы некоторые вопросы, которым посвящена итоговая программа «Время свободы» за среду 24 августа. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Украина сегодня отмечает 25-ю годовщину провозглашения независимости. Соответствующий акт был принят Верховным Советом тогда еще УССР 24 августа 1991 года. 1 декабря статус независимого украинского государства был подтвержден на всеукраинском референдуме. Впрочем, настоящую свободу от большого брата украинцы почувствовали именно тогда, в конце лета 91-го, говорит украинский фотожурналист, номинант Пулитцеровской премии Ефрем Лукацкий. 24 августа он работал в центре Киева и в здании Верховного Совета Украинской ССР, где стал свидетелем исторического события – вноса огромного украинского флага прямо с митинга в центре Киева в зал заседаний парламента и последовавшего за этим провозглашения независимости страны. Спустя 25 лет Ефрем Лукацкий в интервью моему коллеге Марку Крутову вспоминает тогдашние события и рассуждает о мире и войне, которую Россия принесла на его родину.
Когда вы поняли, что Советскому Союзу пришел конец, а Украина скоро обретет независимость, вообще верили в это люди, которые вас окружали в те дни? Было какое-то предчувствие в воздухе, что называется?
Если говорить конкретно именно про август, то еще до августа, ранее, помню, еще с весны, пошли первые митинги в Киеве, первые протесты. Собирались, правда, возле центрального стадиона. Они были связаны тогда еще с Чернобыльской катастрофой. Дело в том, что советская власть, она скрывала информацию о реальных последствиях Чернобыльской аварии. И люди требовали правды. И поэтому собирались, и тогда власть, для того, как контролировать ситуацию, собирала на стадионе. На центральном стадионе, кстати, который, ну, сейчас это главная олимпийская арена Украины. И люди стояли с плакатами, требуя рассказать правду, что же произошло. Вот это и были первые предвестники разрушения Советского Союза. Украина, она славится тем, что люди, как оказывается, очень свободолюбивые. И они действительно борются за свои идеалы. Знаете, это может быть громко звучит, но вся история, которую я наблюдаю как журналист, она подтверждает это. Даже последние события на Майдане, где более сотни человек были убиты, они все погибли за идеалы, за правду. Требовали одного. Люди хотели знать правду и быть свободными. И поэтому вот в августе месяце, ну, разумеется, этому предшествовали события, вы помните, это Форосский затворник у нас там, пленник. Если, конечно, этого не произошло, ну, четко прослеживалась, конечно, заинтересованность местной элиты, если так можно сказать. Ну, имею в виду Кравчук и те, кто стояли вокруг него, для того, чтобы появилась возможность стать более независимым, более свободным. Поэтому дали возможность людям выйти. Ну, что значит выйти? То есть даже руководители предприятий, институтов, они прекращали работу и позволяли без препятствий своим сотрудникам выходить на улицу с требованием стать окончательно независимым государством. Поэтому митинги были необычайно многочисленны. То есть людей было, я знаю, трудно сказать, там 100 тысяч, 200 тысяч, 300, потому что конца этого не было видно. Люди собирались в основном, конечно, на центральной площади, сейчас площадь независимости. Когда был путч в Москве, когда техника зашла, тоже были люди на площади, их было не так много, люди были возле парламента, их было не так много, как обычно, все были насторожены, но все равно никто не боялся вышел на улицу поддержать защитников демократии в Москве, так скажем. А в 20-х числах августа начались эти огромные митинги, все они шли к зданию парламента с площади независимости. Это безумное просто по количеству людей толпа. Она шла к парламенту. 24-го конкретно мне запомнилось тем, что это была одна из самых многочисленных. Впереди несли огромный, совершенно огромный флаг Украины. Встали возле на площади перед зданием парламента и ждали, когда парламент объявит о провозглашении независимости Украины. У меня была аккредитация. Я работал как фоторепортер, снимал на улице много. Потом я зашел в здание парламента. Хороший журналист, он должен предвидеть ситуацию. Мне повезло, у меня как бы еще есть такое чувство. Я предвидел ситуацию, что все-таки, учитывая, поймите правильно, что тогда были настоящие лидеры. Даже кто стоял во главе этого, стоял Черновол, стоял Лукьяненко. Это не просто имена, это в прошлом политзаключенные, которые сидели. Лукьяненко был приговорен вообще к высшей мере наказания, расстрелу, за как бы измену родины, за диссидентские свои взгляды. То есть это люди, внутри которых был огромный стальной стержень. Поэтому я предчувствовал, что они добьются своего. Тем более хорошо было видно позиция тогда еще не президента, а председателя Верховного Совета Украины Кравчука о том, что он хочет этого. Поэтому им дали возможность занести этот флаг в здание парламента, потом занесли его в зал, более того, расстелили его на трибуне, даже снимал, как Кравчук поправлялся флаг на своей трибуне, на подиуме на этом. И парламент принял решение о независимости Украины.
В здании Верховного Совета царила какая-то эйфория, ощущение Конечно. Исторического события?
Поймите правильно, часть депутатов, они были растеряны, но они хорошо видели, что лидер специально Верховного Совета Кравчук поддерживает тех, кто внесли флаг. Поэтому такие заядлые, как бы, знаете, ну, были там, которые поддерживали Путина. Естественно, это не секрет, но они были в состоянии растерянности, потому что это был еще Советский Союз, где дисциплина, особенно партийная дисциплина, это достаточно, так, знаете, она работала. А о другой части, которую внесли, да, это была эйфория. Это реально, они радовались, целовались. И люди на улице, видели, как люди на улице радовались. Да, это пели песни, все думали, что вот, наконец-то, нашел тот момент, когда мы отправимся в время на светлое будущее.
Люди по-настоящему поверили в то, что Украина наконец-то стала независимой уже тогда или все-таки только в декабре, то есть после Беловежских соглашений?
Тогда, именно тогда. Тогда же еще в России был Ельцин. Ельцин, он человек, который поддерживал Украину. Я снимал его к переезду в Киев, слушал, о чем он говорит, там сопровождал его, когда он ходил по магазинам и так далее. И он же сказал такую фразу: «Каждое утро я просыпаюсь и думаю, что я могу еще сделать для Украины». То есть поддержка Украины со стороны Ельцина, она была просто, знаете, невероятна. Никто не мог себе, конечно, представить то, что закончится, то, что мы сейчас имеем. Тогда мы все думали, что мы один народ, а оказалось, нет.
Вы почувствовали тогда, 24 августа, вот в этот момент, в здании нынешней Верховной Рады, что осуществилась и ваша мечта тоже?
Я человек Земли, поэтому планета, знаете, надо чуть выше подняться и смотреть по сторонам на все это дело. То есть я мечтаю о другом. Я мечтаю, чтобы все жили в мире, чтобы никто никого не убивал, чтобы старики не плакали, дети учились в школах, занимались спортом, никто не собирал бутылок на улице, не попрошайничал. И было нормальное процветающее демократическое общество. Вот я об этом мечтал, а не о том, чтобы пришли к власти наперсточники. Притом наперсточники не в абстрактном понимании, а в реальном, прошлом наперсточнике, которое сейчас, поверьте мне, и в России, и в Украине, и в других наших постсоветских государствах занимают ведущие роли.
Вы сказали о мире, но вот с тех пор за эти 25 лет вы побывали на многих войнах, во многих горячих точках, последний из которых, как я понимаю, стал Донбасс. Как на вас повлияла эта война?
Знаете, это смещение ценностей, смещение понятий. У меня очень много друзей, близких, родственников проживают в России, и для меня стало, знаете, когда все это произошло, и когда мы беседуем с ними по телефону, и они, бедные, страдают от переизбытка Life News, и уверены, что здесь русский язык, там, убивают, там, и так далее, что, ну, да, для меня это стало. И самое ужасное, когда стали погибать мои друзья, в том числе не только журналисты, а и друзья-добровольцы, которые пошли защищать свою страну, не только страну, а защищать свои идеи, идеи быть свободным. Да, и пугали российским оружием российские граждане, которые тоже насмотрели, что они, может быть, и не такие плохие, они могут быть вполне хорошие ребята, но попадая под прессы, если так можно сказать, пресса, она это страшное оружие, которое разрушает мозги. Они почему-то уверены, что здесь фашисты, что здесь хотят каких-то, я не знаю, чего плохого для всех окружающих. Ну, это беда. Да, это смещение ценностей, смещение понятий однозначно.
Вы были на двух чеченских войнах в Ираке, в Афганистане, и вот война пришла в ваш дом.
Я был в Приднестровье на войне, как только она начиналась. Первая была для меня война, это Приднестровская война. Это в Бендерах, когда все это происходило. Там. Я был с самого начала, когда только начали проникать на склады 14-й армии, еще до приезда Лебедя. Да, как только началась эта война, когда был бой за Бендеры. Я могу много очень рассказать, поверьте, это, знаете, это долгая история. И про добровольцев, которые приехали, которые казаки, которые грабили, там убивали и так далее. Я каждый день пересекал линию фронта. С одной стороны, были нормальные ребята со стороны Приднестровья. Приезжал в Молдавию, были тоже отличные ребята. С одной стороны, тебя встречали вином, с другой стороны, угощали внешне. Они все говорили. Но беда в том, что как только въезжаешь в Приднестровье, включаешь автомобиль, радиостанцию, первое ты слышишь такой тревожный, взволнованный гул. напоминающий из кинофильма Второй мировой войны, о том, что румынские фашисты хотят проработить наших детей, да, знаете, это такой пресс страшный, что люди в этом нет, и они выросли, думали, что сейчас молдаване, там, их детей отправят арабцев в Румынию и так далее.
Вы эти слова это про румынских фашистов вспоминали потом, когда были в Донбассе?
Я в Чечне это вспоминал, потому что в Чечне вы же знаете, когда во время особенно Первой войны чеченской, если ты как журналист, если подбегают сюда местные жители, видят, что журналисты, первый вопрос откуда? Потому что если они узнают, что ты, допустим, российский журналист, тебя могут там кончить, потому что российское телевидение, которое работало на всей территории Чечни, откровенно врало. И тогда рассказывало о каких-то точных ударах и так далее. И поэтому, знаете, как людей это раздражает, когда взрывают их дома, бомбят дома, а говорят о том, что никаких бомбежек нет. Да, и поэтому, естественно, я называл, что я с Украины, Украина наши братья, и там всегда тепло относились к Чечне тогда. Да, это факт. Потому что пресса – это самое страшное оружие, которое может быть. Я никогда не думал, что оно настолько сильно действует. Ну, тогда еще. А в Донбассе, так, когда я столкнулся вплотную с работой своих коллег с российских изданий, там типа Life News, когда мы стоим и снимаем одну и ту же картинку. Вот хороший пример. В Донецке был большой митинг, проукраинский митинг. Тогда это был последний проукраинский митинг. Он начался возле памятника будки, возле стадиона. И потом, когда их избивали. И после этого, когда еще люди окровавленные несут, я снимал, за моей спиной рядом стояла камера Life News и ведущая. И что она передавала в эфир? Она передавала, что только что украинские фашисты на мирный митинг граждан, которые не хотят быть в Украине. С точностью, да наоборот. Это же факт. Я же стоял рядом. Я думал, сейчас камеры дам по голове, но понимал, что для меня это плохо будет. Поэтому я себя сдержал. Есть журналисты, а есть идеологические работники. Надо разделять две вещи, понимаете? Потому что идеологические работники, они стали более современные, более оборудование у них и так далее, телевидение и тому подобное. А журналистка – это несколько другое. У меня очень много друзей журналистов российских, которых я очень люблю, уважаю, поверьте мне.
Сложно оставаться нейтральным фотожурналистом, когда снимаешь войну у себя дома?
Очень сложно. Поверьте мне, очень сложно. Потому что, вспоминая Сережу Николаева, который был убит, журналист, который был убит в поселке Пески. В общем, вспоминаешь многих, которые, знаете, и поэтому очень, очень сложно, очень сложно. Поверьте мне, негодяев есть очень много с обеих сторон. Ну, у Украины тоже есть негодяи, да, да. Но проблема в том, что если мы будем ориентироваться на негодяев, тогда нам грош цена. Мы же должны ориентироваться на положительных людей. И я сталкивался как с одной, так и с другой стороны. А все хотят одного. Все хотят, чтобы их дети жили в мире, чтобы у них были какие-то деньги, чтобы они могли учиться. Ну, любой нормальный человек хочет одного. И я не могу поверить, что это приезжает и убивает ради того, чтобы произошло обратное. Но благодаря влиянию телевидения, пресса и так далее, люди думают, что вот здесь вот фашисты и негодяи. Выключите телевидение, и все станет на свои места. Сделайте паузу. Вы читали «Обитаемый остров Стругацкий»? Выключите эти, знаете, машины, которые действуют на мозги, и все станет на свои места. Люди хотят одного. У меня есть много друзей в Донецке и Луганске. Я туда часто ездил раньше. Более того, они там и сейчас живут, потому что нет возможности выехать. Это просто реально нет денег. Они как остались такими, знаете. Они хотят одного, чтобы все это закончилось, чтобы братья ушли оттуда и оставили их в покое, и дали им возможность нормально жить.
Удастся ли Украине вот под всем этим давлением, под давлением России при этой войне сохранить свою независимость и идти дальше?
А какая есть альтернатива?
Альтернатива вернуться в домайданный период, при сохранении формальной независимости оставаться полностью зависимой от России.
Каким образом?
Под давлением военной силы.
Нет, ну да, под военной силой, ну поверьте, это будет очень много крови. Это будет реально очень много крови. Повторяю еще раз, потому что 25 лет выросло поколение, которое не знало, что такое Советский Союз. У них уже есть дети у этого поколения. Они уже погибли, защищая свои идеалы. На Майдане, когда вот это было у нас последнее событие, революционные, когда Януковича продали. 100 человек. Большая половина из них наверняка это молодые люди. Все уже, проехали. Надо находить какие-то, надо искать другой способ дружить, но не таким вот, знаете, с помощью оружия. Это только вызовет обратную реакцию. И опять-таки, не надо воспринимать Советский Союз и нынешнюю Россию, допустим, как в России, сколько сейчас у него ВВП мирового? 1.5%, да? Что это такое, понимаете? У Италии больше.
Путин может эту войну продолжать, такое ощущение, по крайней мере, складывается бесконечно, пока он не добьется от Украины тех самых условий, которые ему будут выгодны, тех, которые были, ну, можно сказать, до Майдана, да? Как этот замкнутый круг разорвать? Да,
ну, опять-таки, знаете, уступать только потому, что один человек это захотел. Ну, и Украина, вы поймите правильно, здесь другой дух. Люди идут на смерть за одной идеей, быть свободными. Я понимаю, понять, многим. Но это так. Я сам для себя сделал это открытие. Я был очень удивлен. Я не ожидал такой самопожертвованности такой, знаете, особенно среди молодежи. Так что я думаю, что Путину здесь ничего не светит.
Марк Крутов беседовал с украинским фотожурналистом Ефремом Лукацким. С Украиной отчасти связана и наша следующая тема. Директор Петербургского благотворительного фонда «Открытое сердце», гражданин Украины Павел Дученко, в среду был депортирован из России. Его доставили в аэропорт Пулково под конвоем, после чего он вылетел в Кишинев. С подробностями из Петербурга наш корреспондент Виктор Резунков.
Из России 23 августа был депортирован директор Петербургского фонда «Открытое сердце», оказывающего помощь бездомным, наркозависимым и ВИЧ-инфицированным Павел Дученко. Как и в случае с гражданкой США Дженнифер Гаспар, депортированной из России в 2014 году, основанием для депортации Павла Дученко стало заявление ФСБ о том, что он якобы выступает за насильственные изменения основ конституционного строя Российской Федерации и иными действиями создает угрозы безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации. Мы связались с Павлом Дученко, который сейчас находится на Украине. Павел, как вы можете прокомментировать обвинение, на основании которого вас депортировали из России?
Ну, это какое-то недоразумение. На самом деле, мне достаточно неприятно это и просто недоразумение. Я думаю, все вскоре выяснится и станет на свои места.
Вы не выступали за насильственные изменения основ конституционного строя Российской Федерации?
Нет, никогда. Ни я, ни кто-то из моих сотрудников или из моих друзей, знакомых никогда этого не делал.
Павел, вы являетесь пастором и главой церкви «Утренняя звезда» религиозной организации христиан веры евангельской. Как сообщает Фонтанка, именно ваши якобы антироссийские проповеди и привлекли внимание правоохранительных органов. Как вы можете прокомментировать это?
Я действительно пастырь, но ни одной моей проповеди они не могут представить в качестве доказательства, как несущую в себе какое-то зло, тем более подрывную деятельность против России или другого какого-то государства.
Павел, а вам предъявили какое-то обвинение по депортации из России?
Да, единственное, которое более-менее обосновано, и то не совсем оно было, тоже в этом есть такой горький для меня оттенок, это несоответствие мое проживание, но я писал заявление сразу же, как только меня уведомили, я писал на начальника миграционной службы, я написал заявление о том, что я просто не знал о том, что мой адрес, который мне проставлен штампом как РВП, где я проживал, я просто не знал, что я должен и проживать по этому адресу, а не могу снимать какой-то другой адрес. Это не был тайный адрес, не была какая-то тайная квартира, везде об этом адресе знали, вот, и я никогда не скрывал и везде говорил. Я просто не знал, это, ну, как недоразумение, и мне немножечко, ну, правда, как обидно, но что поделаешь, я сам, наверное, виноват.
Павел, а что теперь после вашей депортации будет с Петербургским фондом «Открытое сердце», который, как известно, помог многим сотням бездомных, наркозависимых, ВИЧ-инфицированных и другим обездоленным? Он закроется, будет переведен на Украину?
На Украине и так действуют свои фонды и так далее. Фонд, который существовал и существует в Санкт-Петербурге, это российский фонд. И люди, которые там трудятся, это россияне. Между прочим, основная масса – это люди, которые и были, состоялись в жизни благодаря этому фонду. Люди, которые были ниже плинтуса, они сами всегда рассказывают охотно о своей жизни. Точно так же, как и я. Я в свое время был наркоманом, который 16 лет употреблял наркотики. Если бы мне когда-то не протянули вот так руку помощи добрые люди, то меня бы не было. Поэтому я верю в дело. Это очень хорошее дело. И фонд «Открытое сердце» знают как хорошую организацию. Там трудятся порядочные люди. И мы всегда приходили на помощь. И всегда были поддержкой. И моя всегда цель была это сделать и город, и все вокруг. Но сделать просто лучше, приятнее. И никогда даже в сердце и в мыслях не было ничего такого против действующего правительства или это не мое дело. Мое дело просто то, чем я занимался. Вот это основное мое дело, которое я делал.
Как вы думаете, Павел, можно ожидать когда-нибудь улучшения взаимоотношений между Россией и Украиной? Или, судя по действиям России, а ваша депортация еще один пример таких действий, отношения между двумя странами так и останутся такими, какие они есть сегодня?
Я думаю, это лучше спросить у политиков. Я не политик. Я не хочу делать никаких прогнозов. Я всячески старался на протяжении этих лет и до этого момента удаляться от какой-либо политики. Я не человек политики. Я люблю людей и стараюсь просто, ну, протянуть руку помощи. И в уставе фонда записано, невзирая на конфессиональные различия или там еще какие-то. Если человек попал в беду, я просто готов был как-то поддержать, помочь и так далее. Но все, что угодно, кроме политики.
В Петербурге у Павла Дученко остаются жена и сын. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 августа. У микрофона Ярослав Шимов. Петербургский стадион «Зенит-Арена» будет достроен за счет социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник. Среди трех десятков таких объектов, которые не будут построены в этом году, новый корпус роддома номер 9, новое здание станции скорой помощи и детский туберкулезный санаторий, социальный дом и поликлиника в Колпино, банный комплекс в Красном Селе и другие социальные объекты. С подробностями Татьяна Вольская.
Правительство Петербурга перераспределило средства адресной инвестиционной программы на 2016 год, направив 2,6 миллиарда рублей из городского бюджета на строительство футбольного стадиона «Зенит-Арена». Стадион с прилегающей к нему инфраструктурой должен быть готов к концу года, с тем расчетом, чтобы принять матчи Кубка Конфедераций. Стадион начал строиться в 2008 году. Первоначальная его стоимость не превышала 7 миллиардов рублей – но за годы стройки превысило 42 миллиарда, так что теперь он считается самым дорогим стадионом мира после лондонского Уэмбли. Тем не менее, городские власти сочли возможным ради завершения стадиона уменьшить средства, предназначенные для возведения и реконструкции около 30 объектов социального назначения. Распространение информации об урезании средств, предназначенных для социальных объектов ради достройки стадиона, опубликованное многими средствами массовой информации, вице-губернатор Игорь Албин на своей странице в Фейсбуке назвал глупостью и объяснил, что перераспределение средств – это всего лишь техническая операция, когда комитетом по строительству принято временное краткосрочное решение об увеличении лимитов строительства одного объекта за счет лимитов других объектов. Конец цитаты. Несмотря на объяснение Албина, экономист Владимир Грязневич не понимает, зачем было еще раз направлять огромные средства на долгострой «Зенит-арены».
Надеюсь, что эти цифры сняты не с зарплатного фонда, да, и всяких премиальных, чем наши власти грешат в последнее время, ставки зарплат в социальной сфере для врачей и учителей, они оставляют, а снимают надбавки. А реальный доход людей, бюджетников, как раз складывается не столько от ставок, сколько от всяких надбавок. Надеюсь, что не эти деньги сняли, а деньги сняли с недвижимости, то есть со строительства социальных объектов. Это раз, на что есть надежда. Вторая надежда, что эти деньги сняли не со строящихся объектов, школ, детсадов, поликлиник, перинатального центра, а с готовящихся к строительству. Но мы их все равно истратить не можем, говорили мне чиновники, потому что проект еще не согласован. Так вот, я надеюсь, что вот эти деньги, которые сейчас сняли, это сняли именно в такой ситуации. Потому что, если их сняли со строящихся объектов, школ, детсадов, поликлиник, то это ужасно. Правда, одновременно комитет по здравоохранению и там и по образованию победоносно сообщает, что к 1 сентября будут пущены там 10 новых школ, еще какие-то поликлиники открываются, и все они уверяют, руководители этих комитетов, что мы свои программы не срываем.
Не удалось узнать этого и в комитете по строительству. В пресс-службе комитета обещали прислать некий текст с разъяснением этого вопроса, но дождаться этого электронного письма, к сожалению, не удалось. Ранее опубликовалось официальное сообщение пресс-службы комитета о том, что перераспределение денежных средств в рамках 10% является стандартной практикой для органов исполнительной власти и направлено на более эффективное освоение денежных средств. Такие расплывчатые формулировки по поводу перераспределения бюджетных средств беспокоят Владимира Грязневича.
Конечно, очень странно, что добавляют опять денег на эту черную дыру на этот стадион, на который и так 4,5 миллиарда через законодательное собрание дополнительно направили, то есть законы внесли изменения. И тут еще, ну, якобы эти 2,6 миллиарда, которые сейчас собирают с мира по нитке, говорят, что это аванс, который отдан предыдущему генподрядчику. Аванс ей дали, а поскольку с ней контракт расторгли, то она эти деньги не освоила, она их вернет. Но не сейчас, а процесс возвращения денег почему-то очень долгий. Такая практика существует. Но я надеюсь, что вот у них в Смольном хватило здравого смысла, чтобы вот эти графики создания социальных объектов выполнять.
Депутат законодательного собрания Петербурга Александр Кобринский считает, что деньги могут быть сняты именно со строящихся объектов.
Вся эта ситуация чрезвычайно печальна, потому что забирать деньги с детских садов, школ, там, больниц, только потому, что предыдущий контрагент не вернул аванс, это в высшей степени безобразно. Надо сказать, что Борис Лазович Вишневский обращался уже к губернатору с предложением вместо этого выйти в правительство и попросить какое-то финансирование, потому что это же не петербургская, это акция, это чемпионат мира, она же общероссийская. Губернатор пока Вишневскому не ответил, зато появилось вот это постановление о том, чтобы забрать деньги с школы и больниц. Они говорят, что эти деньги вернутся. А когда они вернутся, никто не знает. А деньги-то с объектов социального назначения берутся уже сейчас. Это в высшей степени аморально. Петербуржцы на выборах 18 сентября должны высказать свое отношение к такому рода поступку.
Публиковавшиеся официальные разъяснения, однако, говорят, что все было сделано в рамках закона.
Правительство действительно имеет право в пределах 10% перераспределять эти объемы. Ну, как вот откровенно это делать? Это происходит потому, что у нашего губернатора есть только один избиратель. Вот если бы он действительно был бы избран на всенародных выборах, если бы он действительно бы знал, что ему предстоят новые выборы, если бы он вообще связывал бы свою судьбу с судьбой Петербурга, я думаю, он 10 раз бы подумал, прежде чем называть бы мост именем Кадырова, да, на стадион собирать деньги из бюджета. Но у него избиратель один, он в Кремле, его фамилия Путин, и он занимается только тем, чтобы выполнить указания администрации президента. Но вот, когда у человека один избиратель, он на него и ориентируется, это следствие нашей политической системы. Единственный выход – это показать 18 сентября на выборах, что люди, сами люди, не считают себя холопами, с которыми можно поступать как угодно. Вот посмотрите, в конце 2011 года, начале 2012, вот эти массовые демонстрации, протесты против фальсификации выборов. Они же заставили с собой считаться. Вот все эти экивоки, все эти действительно реальные какие-то сдвиги в этой области произошли хотя бы немного. Так что если мы сейчас проголосуем соответствующим образом, мы заставим власть с собой считаться. И в следующий раз уже губернатор скажет: Владимир Владимирович, что не могу я. Меня петербуржцы выбрали, я не могу у них деньги забирать в больнице, школ.
Стоит напомнить, что контракт с прежним генподрядчиком строительства стадиона «Зенит-Арена» компании «Инштрансстрой СПБ» был расторгнут в конце июля этого года. Тогда же администрация города передала в прокуратуру сведения об исчезнувшем авансе в размере 2,5 миллиардов рублей, которые компания не успела отработать. 19 августа городское правительство заключило с компанией «Метрострой» новые контракты на окончание строительства и благоустройства стадиона. Многие эксперты при этом считают весьма туманной перспективу получения от бывшего генподрядчика 2,5 миллиардов рублей неотработанного аванса, тех самых денег, которые сейчас снимаются со строительства школ, детсадов и поликлиник. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». В преддверии предстоящих 26 августа в Женеве переговоров Сергея Лаврова и Джона Керри одной из жарких дипломатических тем стал вопрос использования России авиабаз на Ближнем Востоке в рамках военной кампании в Сирии. Речь идет о двух объектах – базе сил НАТО «Инджерлик» в Турции и иранской военно-воздушной базе «Хамадан». В первом случае обмен репликами был спровоцирован выступлением турецкого премьера Бинали Йылдырыма, намекнувшим на возможность использования базы «Инджерлик» России. Хотя, по словам Йылдырыма, подобных просьб от российской стороны пока не поступало. Однако США потребовали внести ясность в заявление турецкого премьера. Тем временем источник в военно-космических силах России заявил изданию «Известия», что база «Инджерлик» не отвечает требованиям и задачам, стоящим перед нашими силами в Сирии. Конец цитаты. А вот в случае с базой «Хамадан» в Иране дипломатический скандал спровоцировала именно российская сторона. Оказалось ли решение Москвы использовать иранскую военно-воздушную базу стратегическим просчетом? Этим вопросом задаются американские эксперты, анализирующие очередное заявление Тегерана о том, что российские самолеты могут продолжать использовать базу «Хамадан» для дозаправки при нанесении ударов по сирийской территории. Слово Юрию Жигалкину.
Сенсационное заявление Москвы о том, что ее бомбардировщики, базирующиеся на иранской военно-воздушной базе «Хамадан», принимают участие в воздушной кампании в Сирии, вызвало всплеск тревожных заголовков в американской прессе всего неделю назад. «Россия и Иран пересекли ключевой порог на Ближнем Востоке», — провозгласил журнал «Тайм». «Использование России, иранской военной базы, демонстрация военной мощи Москвы», — предупреждала «Лос-Анджелес Таймс». Критики ближневосточной политики президента Обамы прибегли к более жестким оценкам. Консервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер объявил о том, что Россия и Иран превратились в новую силу на Ближнем Востоке, что, по его словам, является признаком провала политики Барака Обамы. Госдепартамент США, схваченный врасплох этим известием, сообщил о том, что американские эксперты оценивают эти действия России на предмет нарушения резолюции ООН, в которой содержится запрет на поставку в Иран боевых самолетов. Госдепартамент, правда, тут же получил в ответ саркастический ответ от российского Министерства обороны – совет перепроверить свои знания международных законов. Однако всего неделю спустя американская пресса цитирует сенсационное заявление министра обороны Ирана, назвавшего поведение Москвы «неджентльменским». Он, по сути, обвинил Москву в том, что она придала гласности джентльменское соглашение об использовании российскими самолетами иранской базы ради саморекламы в пропагандистских целях, и тем самым, как выразился генерал Дихкан, подорвала доверие Тегерана. Москва тут же сообщает о выводе своих самолетов из Ирана в связи с успешным завершением поставленной перед ними задачи. Резкую недипломатичную реплику министра обороны попытался в среду смягчить спикер иранского парламента Али Лариджани. По его словам, российские самолеты могут продолжать использовать базу в Иране для дозаправки. Но попытка сгладить явный конфликт не убеждает американских наблюдателей, которые говорят, что Кремль серьезно просчитался, пытаясь публично разыграть иранскую карту. Российское поведение оскорбило многих иранцев, которые очень чувствительно относятся к присутствию иностранных вооруженных сил на их территории, которые с повышенной чувствительностью относятся к России, с которой у Ирана существует длительная история трудных отношений, говорит профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац. Насколько я понимаю, тот факт, что об использовании иранской военной базы российскими самолетами иранцы услышали от российских представителей, вызвало возмущение в иранском прессе и в иранском парламенте, на что иранское руководство было вынуждено реагировать. Тесные связи консервативного иранского руководства с Россией приветствуются немногими в Иране. Даже среди антиамерикански настроенных иранцев нет пророссийских настроений. Это главная причина того, что полеты российских бомбардировщиков с базы в Иране были, судя по всему, отменены. Вы считаете, что попытка разыграть иранскую карту может стать серьезным просчетом Кремля? Там наверняка думали, что демонстрация такого тесного сотрудничества с Ираном принесет им очки и добавит им веса в качестве ключевого игрока на Ближнем Востоке. Чего они, по-видимому, не ожидали – резко негативная реакция на это внутри Ирана. Можно предположить, что в Кремле сильно переоценили свое значение в глазах иранцев. А россияне, видимо, считают, что если у Ирана плохие отношения с США и американскими союзниками, то он вынужден держаться России. Но это не в традиции иранцев. Они всегда вели себя достаточно независимо. К тому же они всегда относились к России с подозрением. Профессор Кац, прошел почти год после начала российской военной операции в Сирии. Она не превратилась в трясину для России, как предупреждал президент Обама. С вашей точки зрения, выиграл ли Кремль, вмешавшись в сирийский конфликт? Российская операция в Сирии представляет собой в основном воздушную кампанию. В Сирии почти нет российских сухопутных сил. Основная причина заключается в том, что Иран, группировка Хизбалла и другие шиитские группы ведут боевые операции против сил оппозиции. Поэтому Москве пока сирийское вторжение обходится, образно говоря, недорого. Но, с другой стороны, российского вмешательства оказалось недостаточно, чтобы завершить конфликт на условиях, выгодных для Башара Асада. И Россия, и Иран были явно удивлены упорным сопротивлением сил оппозиции в Алеппо. Я подозреваю, что именно неспособность одержать верх в Алеппо заставила их договориться об использовании российской авиации базы в Хамадане. Да, российская компания не стоила России значительных расходов, но сирийский конфликт далек от разрешения. Он может превратиться в трясину. Время еще может подтвердить правоту Барака Обамы, говорит американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац.
Это был материал нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В разгар летней неспешной новостной жизни британский ученый-муж в колонке мнения российской медиакомпании RT сенсационно заявил, что бывший лидер Югославии, под руководством которого страна развязала конфликты в ряде бывших югославских республик, оправдан специальным трибуналом ООН в Гааге, который занимается преступлениями военного времени. Слободана Милошевича, умершего в камере этого самого трибунала 10 лет назад, обвиняли в том, что именно он был вдохновителем этих войн, повлекших массовые военные преступления и преступления против человечности. Рассуждая о другом вердикте Международного уголовного суда по бывшей Югославии, эксперт RT Нил Кларк заявляет, что суд втихаря освободил Милошевича от всех обвинений. Цитирую. «Вердикт Гаагского трибунала, что один из самых демонизированных политиков современной эпохи был признан невиновным в тех ужасных преступлениях, в которых его обвиняли, должен был быть в заголовках прессы всего мира», пишет Кларк. Но он не был. Даже Международный суд закопал его глубоко в 2590 страницах вердикта по делу лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого в марте признали виновным в геноциде в Сребренице, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Конец цитаты. Кларк также задает вопрос в статье, почему на этот счет, в связи с оправданием Милошевича, не было никаких официальных заявлений или пресс-конференций. Затем Кларк благодарит журналиста и исследователя по имени Энди Уилкоксон, который раскопал приговор Караджичу и нашел в нем это решение, полностью меняющее правила игры в международном правосудии. Так что, неужели человек, под руководством которого были совершены самые чудовищные зверства в Европе со времен Второй мировой войны, на самом деле оправдан? Ответ на этот вопрос знает моя коллега Ирина Лагунина, которая занималась более подробно этой темой.
Здравствуйте, Ярослав. Да, Радио Свободная Европа, Радио Свобода провело расследование того, как появилась эта информация. Дело в том, что известно, что Кларк сделал себе имя на том, что рьяно защищал Милошевича в течение долгих лет, а в последнее время переключился на защиту действий Владимира Путина на Украине. Но, правда, похоже, на этот раз он зашел слишком далеко. Моя коллега из югославской редакции Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Гордана Кнежевич, направила запрос в Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге, и вот ответ трибунала, который мы получили. Цитирую, в ходе расследования дела Караджича суд установил, параграф 3460, страница 1303, что нет достаточных доказательств утверждать, что Слободан Милошевич согласился с общим планом создания территорий, очищенных от несербского населения. Ранее в том же параграфе суд установил, что Милошевич в ходе конфликта предоставлял боснийским сербам помощь в виде военного персонала, тылового обеспечения и оружия. А вот как прокомментировал этот вывод суда британский юрист, бывший заместитель прокурора на процессе по делу Слободана Милошевича Джеффри Найс.
Правда состоит в том, что в конфликтах 90-х годов, по всем подсчетам, наихудшие преступления были совершены Сербией, хотя мы не раз подтверждали, преступления совершали все стороны. И ответственность за эти сербские преступления, как за их число, так и за их тяжесть, несет Слободан Милошевич.
То есть разговоры о том, что Милошевич оправдан, это неправда?
Это однозначно неправда. Гаагский трибунал уже ответил на запрос, что такого решения по Слободану Милошевичу он не выносил. Этот абзац, который цитирует человек по имени Кларк, содержит пару фраз, которые он совершенно неверно интерпретирует как решение суда по делу Слободана Милошевича. Такого просто не было. Суд, рассматривая дело Радована Караджича, вынес решение по конкретным словам, которые приписывались Милошевичу, и по конкретным делам, которые ему приписывались. Но суду совершенно не надо было решать, говорил ли Милошевич правду. Суду не надо было решать, виновен Милошевич или нет. Суд не рассматривал дело Слободана Милошевича.
Таково мнение заместителя прокурора в деле Слободана Милошевича Джеффри Найса. То есть суд не сделал никаких выводов и заключений относительно Милошевича, рассматривая дело Караджича. Никто в ходе процесса по делу Караджича Милошевича и не обвинял. И тот факт, что суд выяснил, вступал или не вступал какой-то человек в преступный сговор, рассматривая дело другого обвиняемого, не имеет никакого влияния на степень ответственности этого человека. То есть суд над Караджичем был судом над Караджичем, и только над ним. Он не имеет никакого отношения к совершенно другому делу, делу Слободана Милошевича. И, кстати, Караджича признали виновным в геноциде против боснийских мусульман в Сребренице и в преступлениях против человечности. На самом деле, смерть Слободана Милошевича в тюрьме означает, что его дело закрыто. И трагедия для многих состоит в том, что Милошевича уже никогда не признают ни виновным, ни невиновным. Судебная процедура против Слободана Милошевича прекращена. Обвиняемый умер в заключении 11 марта 2006 года, написано на странице его дела на сайте Международного трибунала в Гааге. Тем не менее, Ярослав, дальше история развивалась драматическим образом. В начале августа июльская статья Энди Уилкоксона на английском языке начала гулять по российским социальным сетям. 14 августа вице-премьер Сербии Ивица Дачич слово в слово повторил заключение Уилкоксона и Кларка. А с 16 августа об этом пишут очень многие российские издания. Вести ФМ, например, открыли утренний час 16 августа утверждением «Слободан Милошевич оправдан», а итальянский журналист Джульетта Кьеза на сайте RT призывает, цитирую, «после оправдания Милошевича судить западных лидеров». Конец цитаты. Вот такая почти детективная история появления фейка от его начала в английском сайте «Слободан Милошевич .org до компании в российских медиа.
Спасибо. Это была Ирина Лагунина. Она разбиралась с тем, насколько оправданы заявления, прозвучавшие недавно в российской прессе, о том, что международное правосудие якобы оправдало Слободана Милошевича. Завершит нашу сегодняшнюю программу историческая тема. 80 лет назад в Москве вынесением 16 смертных приговоров завершился так называемый «Первый московский процесс», один из трех крупнейших политических процессов эпохи сталинского «Большого террора». В результате была уничтожена старая гвардия большевиков, бывшие лидеры времен революции и гражданской войны, соратники Ленина и соперники Сталина по внутрипартийной борьбе 20-х годов. Главными обвиняемыми на первом московском процессе были Григорий Зиновьев и Лев Каменев, долгие годы входившие в состав высшего советского руководства. Им и другим подсудимым были предъявлены абсурдные обвинения в намерении организовать теракты и покушения на Сталина и его окружение. Все осужденные были расстреляны сразу же в ночь после вынесения приговора. О причинах так называемого первого московского процесса, о том, как происходит смена политических поколений при диктатуре и о логике репрессий вчера и сегодня, мы беседуем с историком, специалистом по сталинскому террору, сотрудником Международного общества «Мемориал» Никитой Петровым. Давайте начнем с обстановки на момент начала первого московского процесса. Это уже после убийства Кирова, то есть механизм террора, этот маховик начал раскручиваться, как принято говорить. Тем не менее, те люди, которые попали под удар, это была прежняя 20-х годов партийная оппозиция. Она еще что-то собой представляла, или это были уже политически сдавшиеся люди, поэтому то, что их привлекли к суду и с ними расправились, это была чистой воды уже логика диктатуры, за которой не стоит. Не стояло никаких вопросов политической борьбы.
Это то, что называется уже завершение политической борьбы, потому что, когда мы видим состав выведенных на процесс представителей оппозиции, и зиновьевской оппозиции, и троцкистской оппозиции, мы видим, что часть из них уже к тому времени сидела и имела приговоры за так называемую моральную ответственность за убийство Кирова. То есть был уже своего рода пропагандистский и непреложный постулат, что Кирова убили зиновьевцы. И именно на этом базировались все обвинения. Конечно, для политической борьбы это уже не имело никакого значения, потому что и Зиновьев, и Каменев оба имели приговоры к тому времени на 10 лет. Так бы и сидели, и не вышли. Но в данном случае процесс нужен был по идеологическим соображениям. Сталину важно было не просто расправиться с оппозицией, но и показать, что вообще все те, кто когда-то выступал против него, они не по идейным соображениям выступали против него, а они всегда были злейшими врагами советской власти. И они готовили террор. Ведь их обвинили не только потому, что они убили Кирова, их обвинили потому, что они готовили террористические акты против Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Орджоникидзе, Косиора и Постышева. То есть в данном случае это уже был, я бы сказал, такой ход, когда нужно было показать, что это борьба не только против руководства ВКПБ, это борьба против Советского Союза как такового. И Сталин, когда процесс уже закончился, был недоволен тем, как освещали в печати этот процесс. Он говорил, что правда, дать это правду, в освещении процесса провалилась. Она изобразила, дескать, дело так, что какие-то были плохие люди, которые боролись против хороших людей, которые находятся в руководстве. На самом деле ничего подобного. Борьба против Сталина и других, писал сам Сталин, является борьбой против СССР. То есть вот это введение некого общего уже единомыслия. Если ты против Сталина, значит, ты против СССР. Вот эта вот связка тогда, она восторжествовала. Вот для этого, собственно говоря, и делалось это шоу, которое называлось «Процесс Троцкистско-Зиновьевского террористического центра» и открывшееся 19 августа 1936 года.
Часто применительно к такой логике авторитарных и диктаторских режимов говорят о борьбе разных группировок внутри самой системы. А можно ли говорить о каком-либо отсутствии единства среди той стороны, ну, которая карала, то есть Сталин и его подручные? Потому что я вот встречал некие свидетельства о том, что даже Ягода незадолго до 1936 года, кажется, в 1935 году в каком-то частном разговоре говорил, что что-то многовато расстреливаем, наверное, надо это дело сворачивать. Была ли там, выражаясь современным языком, некая борьба башен внутри сталинской системы, или там был гранит-монолит?
Нет, я не хочу сказать про гранит и монолит, но всегда противоречие в сталинской верхушке советологами или людьми, которые пишут на политическую историю, преувеличивались или, наоборот, сознательно даже педалировались только для того, чтобы поинтереснее каким-то образом описать эту историю. Да, Ягода действительно был не способен сделать некий качественный шаг. Сказать, что он готов выполнять любые распоряжения Сталина, даже те, которые противоречат его внутренним убеждениям. Но, в конце концов, этот процесс подготовил Ягода. В конце концов, именно при Ягоде этот процесс состоялся, и приговор был приведен в исполнение. Это был первый расстрел вождей революции. Если до этого общество проглотило саму идею, что Зиновьев и Каменев как будто бы организовали убийство Кирова по приказу или по распоряжению Троцкого из-за границы, то теперь общество проглотило и возможность того, что они будут приговорены к расстрелу. То есть все, с этого момента начинается уничтожение вождей революции или то, что очень образно привыкли называть революция, которая пожирает своих детей. На уровне Политбюро ведь никто не сомневался в том и не ставил под сомнение, может быть, внутри сомневался, но и публично никогда не поставил под сомнение, даже в своем кругу, сам факт, что убийство Кирова было совершено зиновьевцами. Но ведь это вот главная выдумка, на которой, как на трех китах, стоит уже вся остальная система сталинского мироздания и большого террора. То есть вот из этого всего вырастает, из этого ложного постулата, и все остальное. И никто никогда не оспаривал это, когда пытались оправдаться или говорить, мы к врагам не принадлежали. Тот же Бухарин, который оправдывается на декабрьском пленуме 1936 года, он же не ставит под сомнение главный постулат, что Зиновьев и Каменев ответственны за убийство Кирова, что они именно это и организовали. Если читать приговор по процессу Троцкистско-Зиновьевского террористического центра, это абсолютное пустословие и голословное обвинение в том, что они готовили покушение. Но никаких фактов подготовки этих покушений вообще не приводится. Ни в приговоре, ни в самом процессе. Только признание обвиняемых. И вот эти признания не вызывали у членов Политбюро сомнения, хотя, может быть, внутри, как я говорил уже в глубине души, может быть, кто-то и понимал, что какая-то здесь есть фальсификация и натяжка. Но все приняли эти правила игры.
А если брать логику поведения или мышления самого Сталина, конечно, сложно влезть диктатору в голову, но тем не менее, насколько он был рационален? Можно ли говорить, что он рассчитывал, тем самым начав окончательное уже физическое избиение бывших соратников, потом оппонентов, сменить поколение в партийном руководстве, то есть привести более, в основном более молодых, более лояльных, то есть то, что мы наблюдаем и в менее жесткой форме в других авторитарных режимах, включая нынешний российский?
Во-первых, конечно, мы понимаем, что прежде всего было удовлетворено чувство мщения для Сталина, потому что ему нравилось именно таким образом расправиться со своими бывшими соратниками. Опять же, плюс идеологический аспект – убивать. Мы же прекрасно понимаем, что если нужно сменить поколение правящей верхушки, нет никакой проблемы. Отправляют старых на пенсию и принимают на работу новых. Тем более старых можно политически дискредитировать. Но ведь их дискредитируют до такой степени, что изображают убийцами и наймитами международного капитала, что является полным абсурдом. То есть нет ничего большего, что подрывало бы идеи самой социалистической страны, советской страны, как то, что все ее бывшие вожди оказываются наемники капитала и служители гестапо, как вот на этом процессе говорилось, что по заданию гестапо переброшенные террористы и так далее, и так далее. То есть в каком-то смысле ничего рационального здесь как раз нет, а есть наоборот, вот тот инквизиционно иррациональный посыл, который базируется как раз на сталинской идее сказать, что враги всегда были врагами. Никогда они не могли быть чем-то положительным для Советского Союза. Вы не можете никаких заслуг перед революцией. То есть он выстраивал ту хрестоматийную схему, которая в 1938 году завершила историю и вошла в краткий курс истории ВКПБ.
С другой стороны, феномен этого самооговора подсудимых, которые возводят на себя напраслину, абсолютно выступая на процессе, совсем соглашаются, все обвинения подтверждают. Это только следствие тех мучений, которым они подвергались, или там есть какой-то другой политический, психологический слой? Потому что это одна из, конечно, самых таких больших психологических загадок, сопровождающих эти процессы.
Да нет, никаких загадок нет. Дело в том, что по каждому из процессов в 1956 году КГБ составил большую обширную справку, где рассказывался механизм подготовки процесса, механизм воздействия на подсудимых. И когда мы это читаем, когда мы понимаем, какие им давались посулы, какие, собственно, сыпались угрозы, мы видим, что Артур Кёстлер в романе «Слепящая тьма» изобразил вот этот вот психологический момент абсолютно точно. Их, конечно же, обманули Зиновьев и Каменев. Каждому из них говорили, что их не расстреляют, потому что так нужно для дела революции. Нужно изобразить, что любая оппозиция – это всегда есть прямые ставленники капитала. И вот в эту игру с ними играли. Это доказанные факты, это есть вот в тех реабилитационных определениях, которые публиковались в годы перестройки, и в тех записках, которые были поданы Хрущеву и руководству ЦК КПСС уже в 1956 году. Другое дело, что тогда Хрущев и его соратники не решились реабилитировать их, понимая, что ни Зиновьев, ни Каменев, ни все те подсудимые, кто был выведен на процесс, в убийстве Кирова невиновны. Виновен только один Леонид Николаев, у него были свои мотивы.
Такой последний вопрос более общего плана. Если смотреть на режимы авторитарного и диктаторского характера, начинается разгон репрессий, начинается их интенсификация, то, что мы наблюдаем на протяжении всей второй половины 30-х годов. Затем они несколько приостанавливаются. Если этот террор, эти репрессии там более или менее жесткие начинаются и идут дальше, насколько сама система способна ими управлять? То есть, если уже что-то началось, то дальше она так и будет идти ко все более и более, так сказать, кровавым чисткам? Или же это вполне управляемый процесс?
Во-первых, уже те опубликованные на сегодняшний день документы, в сборниках документов, они размещены на сайте, например, Международного фонда демократии, четко показывает, что террор как начался по команде Сталина, я имею в виду те массовые операции НКВД, которые начались в августе 1937 года. Был сначала июльский приказ 00447, был приказ по немцам, был приказ по полякам от начала августа. А в августе, эти календарные, уже в августе 1937 года эти операции пошли. Абсолютно управляемые. По кулацкой операции были лимиты, которые утверждались на уровне Политбюро и на уровне Наркома внутренних дел. По национальным операциям, продление этих операций и того альбомного характера приговора, так называемой двойки, здесь тоже шло все с контролем Политбюро. И цифровые выкладки в 1938 году контролировались. То есть в каком-то смысле говорить о стихийности можно, когда мы говорим о там, исключении из партии, или какая-то в канале истерии на уровне низовых партийных организаций, или тот же Постышев, позакрывавший райкомы, так за это его и выгнали из кандидата в члены Политбюро. То есть в конечном счете, в целом, процесс как начался по команде из Кремля, так и четко закончился по команде из Кремля в ноябре 1938 года. И вот те 1,5 миллиона человек, арестованных за вот эти 15 месяцев операции, и почти 700 тысяч расстрелянных, это абсолютно точная вина сталинского политбюро и персонально Сталина.
А к какому в итоге изменению самой системы это привело, если так в общих чертах, помимо, естественно, чисто человеческих жертв и тех трагедий, которые были порождены этим террором? С точки зрения системы, сам режим изменился каким-то образом или вот прошла чистка и нет. Суть его, в общем, осталась той же самой?
Нет, большой террор как раз страну сделал качественно другой. Это, во-первых, точная абсолютно система, когда мы говорим о единомыслии. То есть все, разных мнений у советских граждан быть не может. Мнение у них по тем или иным политическим вопросам должно быть одно. Иное мнение, это уже значит, ты выступаешь против Советского Союза, против существующего строя. Это единомыслие. Это, конечно же, понимание, что ничего лишнего вообще говорить нельзя, потому что может стоить жизни. И это совершенно иное моральное состояние. Не, скажем так, расслабленная эйфория, а пребывание в постоянной некой маниакальной зависимости от директив сверху и пребывание в тревожной мнительности. То есть та самая мобилизационная модель единомыслия. Очень долго последствия большого террора сказывались в советской стране. Они сказываются и по сей день. когда люди вдруг ни с того ни с сего вспоминают, что вот, а вот это не телефонный разговор. Мы видим постоянное возвращение этих практик на уровне бытового сознания. И вот этот страх, который был тогда посеян, он очень долго жил и очень долго, то, что называется, держал советское общество, даже тогда, когда репрессии не были уже столь значительными, как в годы Большого террора. При Брежневе или в андроповские времена арестовывали за инакомыслие. Это были десятки людей. Но остальные понимали. Остальные были под угрозой профилактирования. Это порядка 15-20 тысяч ежегодно. И этого запугивания было достаточно, потому что прививка большого террора действовала. Люди понимали, что можно, а чего нельзя.
Моим собеседником был историк, специалист по эпохе сталинского террора Никита Петров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 августа. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте радио «Свобода». Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.